все занимательные и значимые новости этого дня в подкасте «Слышали новость» в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник, политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Янович, я вас приветствую.
Здрасте, здрасте. Политологом, правда, никогда не был, но ничего страшного, называют так все время.
Слушайте, ну правда, кстати, а вас часто пишут, что вы политолог?
Ну мало ли, дураков пишут что-нибудь.
Это тоже верно, Евгений Янович. Расскажите, пожалуйста, сегодня второй день голосования по поправкам в Конституцию, и ну вот с человеком хочется поговорить, у вас наверняка активная гражданская позиция. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сделал такое заявление о том, что его принципиальная позиция в том, что надо бить по рукам тех, кто принуждает к голосованию, тех, кто принуждает избирателей к голосованию, потому что это голосование, оно должно быть добровольным. Вот как вы понимаете это высказывание? Что значит мэр Москвы Сергей Собянин будет бить по рукам тех, кто каким-то образом принуждает избирателей?
Понятия не имею. Я Сергея Семеновича вообще не понимаю. Он человек взрослый, но объяснить мне, зачем у нас каждый год то плитка, то бордюры под новую коллекцию, как дизайнеры одежды это делают, перекладывают, я не могу. Зачем у нас сократили в момент, когда Сергей Семенович стал мэром, до состояния абсолютно безобразного школы и больницы я не могу. И почему еще не расстреляны те люди, которые этим занимаются, у Сергея Семеновича, я тоже не могу. Поэтому с голосованием, ну, разберется. При этом мужик неплохой, у него есть много хороших черт. Ну и пускай занимается. В конце концов, он же мэр. За фальсификацию в голосовании действительно надо наказывать. Как и за криминал, как и за массу всякого разного в нашей жизни. Поэтому в той мере, в которой Сергей Семенович может наказать за то, что будут пинками там кого-нибудь отправлять на голосование, пущай. У нас же довольно часто разные вещи такого рода были. И не только с голосованием. Я прекрасно помню, как городские власти при его предшественнике, Ушков был тогда мэром, умудрились всех бюджетников послать на митинг, идиотский, совершенно советского типа, протеста против там войны в Ираке. И действительно, бедолаги-бюджетники цокали на этот митинг протеста против войны в Ираке. Лозунги там «Превратим Багдад в Сталинград», я на это смотрел, ну, руками разводил. Чего они делали с Ресиным? И в этот день, как сейчас помню, мосты все невзорванные оставила иракская армия, продали генералы Багдад, позор был страшный. Поэтому, ну, много людей, которые хотят, что называется, на чужом горбу в рай въехать, позорище страшно. Но, по крайней мере, в Москве с фальсификациями, полагаю, будет плохо. Ни Панфилу на это не настроены категорически, и начальство, значит говоря, велело по шеям всем за это давать. Ну, так и за попытки говорить, а вот вы все идите и голосуйте за, а то мы сейчас как? Вреда-то от этого больше, чем пользы.
Евгений Янович, если не секрет, вы какую форму голосования для себя выбрали, если пойдете голосовать?
Секрет. А что я должен рассказывать о своих конкретных вещах?
Это просто любопытно, если не секрет. Я поэтому и уточнил.
Любопытство – вещь плохая.
С точки зрения журналиста,
про интимные вещи не говорю, в том числе про то, как и про что надо голосовать. Это я вам говорю сейчас как член бывшего экспертного совета ЦИКа, Центр избирком, который. Потому что такого рода вещи являются внутренней частью жизни любого избирателя. Это как секс. Клинтон про свой с Моникой Левински подробно всем рассказывал. А не должен был.
Про секс нам сейчас не очень интересно, поэтому давайте вернемся к голосованию по
поправкам. Примерно то же самое по уровню интимности.
То, что запущена программа «Миллион призов», вот с позиции гражданина Российской Федерации, как вы думаете, это активизирует электорат к голосованию?
Я понятия не имею, что это такое, поэтому
это когда вам начисляют, когда ваш номер, ваш код, под которым вы голосуете, он что-то выигрывает. И вы потом эти баллы можете использовать, например, на поход в ресторан «Турандот» или на покупку каких-нибудь вещей в магазине «Снежная королева». А еще вот из свежего в Омске 59-летняя местная жительница Анна Ганева, она выиграла квартиру в лотерее, которая проводится на избирательных участках. Правда, она же оказалась председателем участковой избирательной комиссии. Вот такое любопытное совпадение.
Это абсолютная случайность, это же понятно. Я, конечно, рад за нее. Я бы больше был рад, если бы та старушка крымская, которой Медведев сообщил, что денег нет, но она пусть держится, выиграла бы квартиру. Честно говоря. Смотрите, я понятия не имею, что это за программа, как она сработает или не сработает. Если она сработает, то пусть те люди, которые это придумали, подведут результаты и сделают соответствующие выводы.
Но вас бы это мотивировало, например? Какой-то
нет.
Выигрыш? Вообще, вы насколько...
Меня может мотивировать одна вещь.
Так.
Если мне когда-нибудь журналисты перестанут дурацкие вопросы задавать. Будут говорить со мной исключительно и только о умных вещах, интересных не только им за каким-то чертом, но и мне, и тем людям, которые нас слушают. Вот это бы меня мотивировало. Но поскольку я не доживу, помру и не дождусь, то что теперь поделать?
Ну, расскажите тогда для тех, кто недостаточно умен, что такое политкорректность сегодня для американцев, как вам кажется, наблюдая то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки?
Для тех, кто недостаточно умен, бесполезно что-то рассказывать. Им это, во-первых, неинтересно. Во-вторых, экономия метания бисера перед свинюшками еще в Библии сказано. А для тех, кто достаточно умен, политкорректность – это такая форма сволочизма, которая позволяет вам притоптать кого хотите, по какому угодно поводу, похулиганить, наехать на кого угодно, поиздеваться над людьми. А безусловно, получить от этого максимальную материальную выгоду, но это такое гопничество, но только по-американски. При этом это гопничество направлено на кого и на что угодно. Это как было в нашу революцию. Но только у нас она была 100 лет назад, и мы знаем, чем это все кончилось. Американцы, вот этот весь троцкизм, революция на марш, вот сейчас дошла до состояния сноса всего на свете, от памятников до изничтожения собственной и несобственной истории. Ну, а поскольку в мире чертова туча идиотов, которые обезьяничают, копируют все, что есть американское, то это и в Европе, и где угодно. Очень печально это, на самом деле, наблюдать. Но если мы бы брали пример с Америки, у нас же мы начали во всем брать пример Соединенных Штатов, светоч наш. Прям с начала 90-х, да, пожалуй, что еще из Горбачева все сплошь копировали, то у нас получается самый российский мультик – это Бонифаций. Каникулы Бонифация, ну, их запрещать надо. Но надо запрещать, как царь Петр ора поженил. И, безусловно, мы из джаза, потому что там и Высоцкого, и Ларису Долину загримировали его под арапа, ее под кубинскую певицу. А это же прям высшая форма политической некорректности. И вот таких маразмов полным-полно. Ну, я уже про спектакль «Отелло» даже не говорю. У нас же «Отелло» все сплошь белые игры, где нам негров взять. Ну, так я не знаю, может, они там могилу Шекспира в Англии за «Отелло» разгромят. К сожалению.
Когда вы говорите о том, что есть получатель материальной выгоды, кто в Америке получает эту материальную выгоду от происходящего?
А вы что, не видите погромы? Человек несет домой плазменный телевизор, доволен как слон. Или он Флойд. Уголовник. Взяли на удушающий, а как еще двухметровую арясину под наркотиками взять и обезвредить? Двухметровая арясина не выдержала, потому что он под таким количеством наркоты был, что организм отказал. Но быстро переделали экспертизу, ах, это он не от наркоты помер, а от удушения. Собираем деньги на безудержную вдову. Безудержно плачущая вдова его лет 6 не видела. Ну, 20 миллионов долларов-то она получила, собрали. И это только начало. Слушайте, такого рода бизнес – это очень хорошая ограбиловка. А штрафы за все, что угодно, а наезд на бренд – ой, что вы, бизнес есть бизнес.
Властям американским сейчас под силу как-то разрешить весь этот клубок противоречий, на ваш взгляд? Каким? Или у них нет такой цели?
Клубок противоречий разрешается хорошо пулеметом. Солнцепек, опять же, такой масштабный гмеда российского производства помогает. Но они же этого не делают. Еще любой погром для того, чтобы прикончить, вам нужно ликвидировать, причем желательно с самого начала, его руководителей и головку толпы. Это еще Новиков прибой в рамках описания Цусимы писал. Ничего другого здесь делать не надо. Все остальное – это чепуха. Ну и что, Трамп это что ли будет делать? Если он это подавит, тогда ему предъявят, что он кровавый диктатор. Если он, кстати, это не подавит, ему предъявят, что он импотент, а не президент. Но вот он и сидит на заборе. Что касается властей штатов, городов, таких как Сиэтл, ну, тоже. Вы кого-нибудь там видите, кто с этим пытается справиться? А бандитов, погромщиков и тем более провокаторов, которые их на это натравливают, неважно, руководство демократической партии или лично Сорос, ну, как вы их умиротворите? Да никак. Это старая фраза Уинстона Черчилля. Ядовитый, как гадюка в период весеннего гона, сэр Уинстон говорил, что миротворец это человек, который крокодила кормит в надежде, что крокодил съест его последний. И вот как вы умиротворяете протест? Да никак, их давить надо. Вот и все.
Но если говорить о том, что, собственно, как утверждают американцы, о существовании проблемы расизма, подавив протесты, проблема расизма не решается?
Решается проблема бунтов, погромов и хулиганств. А проблема расизма увековечена с 60-х годов, когда начали платить пособия, в рамках которых уже которое поколение американцев, уже третье поколение, может роскошно существовать, живя на пособие, плодить не весь сколько детей, превращая их в наглых, назойливых, нищих, бандитов, наркоторговцев и наркоманов. Вот это вот увековечило проблему расизма. Позитивная дискриминация увековечила проблему расизма, когда человека берут в вуз или на работу не потому, что он стоит этого, не потому, что он умен, талантлив и образован, а потому, что он принадлежит к квоте нацменьшин. Причем умных азиатов и образованных мы пинками гоним, они цвета не того. А вот правильный черный или коричневый парень будет у нас на руках, обласканный всеми, выношен. В результате получается потрясающе. Кто там из афроамериканцев самый крутой по должности? Обама? Ну, а да. Он какое отношение к потомкам рабов имел? Он потомок работорговцев. Его дедушка мог бы об этом много интересного рассказать. Но тем не менее, эксплуатируя образ потомков рабов, Обама стал президентом США. Так что давайте разведем руками. У американцев свои глупости. Они искренне уверены, что они самые крутые на планете. Пусть разгребают.
Руками разводят сейчас и некоторые европейские страны по отношению к конфликту в Ливии. В частности, Германия, Франция, Италия призывают стороны конфликта немедленно и без условий прекратить военные действия. Если мы попробуем разобраться, что сейчас отчасти объединяет Германию, Францию, Италию, а что разъединяет по вопросу и вообще Ливии ли, а не НАТО, там отдельно Турция, отдельно чьих-то колониальных прошлых амбиций и так далее?
Германию, Францию и Италию объединяет кретинизм их руководства, в том числе в вопросе мигрантов. Европейская политика относительно мигрантов хоронит Европу и похоронит Европу, причем гораздо быстрее, чем это предполагалось. Что касается Ливии, ну, Германия там вообще 45-е колесо довоза, даже не 16-е. А у Италии и Франции там интересы абсолютно противоположные. Франция за Хафтара, ее спецназовцы за него воюют. Италия за Сарраджа, хотя и против того, чтобы турки в Ливии со своей опорой на местных братьев-мусульман, на местных исламистов и со своими бандитами, которых они из Сирии туда перебрасывают, вообще претендовала на какую-то роль на Средиземноморском шельфе. Заодно вместе с Италией там против Мальта и не очень сильно теперь за Алжир, который первоначально вроде как с турцами сотрудничал, но посмотрев, насколько турки в Ливии усилились, как-то так напрягся. Давайте будем посмотреть, что там будет, потому что европейские призывы гроша ломаного не стоят в Ливии ни для кого. А местные арабские племена, ну, действуют, исходя из старой английской пословицы, араб нельзя купить, его можно только арендовать. Сколько денег им дадут, ну, так они себя вести и будут. За кого дадут, ну, за того они выступать и будут. А дадут оружие, тоже хорошо сойдет вместо денег. Но в целом, ливийская война будет до того момента, пока кто-нибудь не победит всех остальных. Ну, не знаю, там, выйдет из какой-нибудь давнего уголка кто-нибудь из сыновей Каддафи, есть там резервный сын Каддафи, и станет, например, светочем для всей Ливии. И если ему удастся, ну, скорее всего, это уже после смерти Хафтара произойдет, они же там все очень старенькие, Хафтар и Сарраж. Но если удастся такому человеку задавить всех, с кем-то договориться, одни племена надо травить на других, и он будет удачен, ну, молодец. Но пока что мы имеем какую ситуацию? Вот за Хафтаром-то основная сила, это никакие не европейцы, это в первую очередь все-таки Эмираты и Египет. А за Сарраджем, ну, Катар и не Турция. А дальше посмотрим, кто кого.
Евгений,
а может, никто никого.
Евгений Янович, а что с Россией в данном вопросе? Потому что Песков, пресс-секретарь, анонсировал, что Ливия, она в повестке переговоров Макрона и Путина, у которых сегодня телеконференция.
Слушай, без нас не было бы вообще никаких переговоров миротворческих по Ливии. Без Путина Хафтар бы всех послал давным-давно. И это видно было по московской встрече, по берлинской встрече, которая, кстати, только благодаря Путину и состоялась. Ну, хорошая тема. Вот еще одна тема, по поводу чего к Путину в очередь стоят европейцы попросить о посредничестве. Ну, мы же, как известно, региональная держава с разорванной в клочья экономикой. Я, если правильно цитирую Обаму, это же так было. Примерно. Мы же изолированы от всех, как нам теперь рассказывает американский президент Трамп. По МАГАТЭ изолированы, в Совбезе изолированы. Прям такая изоляция заметна, особенно по ливийской ситуации. Конечно, Макрону необходим Путин. А кто еще способен выступить политиком, который и с Сарраджем, и с Хафтаром поддерживает отношения? Да никто.
Так там, получается, плане еще с третьей стороны и Эрдоган с Турцией, Евгений Янович? Потому что если Макрон пытается Путина на свою сторону каким-то образом приобщить, то получается тогда в противовесе Турции и находится? А учитывая сотрудничество России и Турции...
Вы понимаете, в чем дело? Mm-hmm. Путина очень многие пытаются на свою сторону приобщить. Я что-то ни разу за последние 20 лет, когда Владимир Владимирович Путин появился в качестве политической фигуры федерального масштаба на первом уровне, не видел, чтобы кто-нибудь его мог на какую-нибудь сторону утащить. Есть политики, и Макрон им является. Есть государственные деятели, и им является Путин. Абсолютно разные стиль, это абсолютно разные результаты и абсолютно разные опции. В этом плане, ну какая проблема? Пусть они все вокруг него бегают. Соответственно, Песков на эту тему и высказался. И чем больше будет кружиться, стравливаясь друг с другом, сталкиваясь лбами, договариваясь, споря, ну, тем лучше. Правда, параллельно они все санкции никак свои дурные по Крыму и всему остальному не отменяют. Но ничего страшного. Это нас как-то мало будет волновать.
Евгений Яковлевич, а насколько острым сейчас является конфликт Макрона и Эрдогана?
Конфликт Макрона и Эрдогана вечен. Потому что Франция в очень серьезных контрах с Турцией. Потому что у Эрдогана был до Макрона конфликт с Оландом, а до Оланда конфликт с Саркози, с Шираком был. Слушайте, у Эрдогана со всеми французскими президентами последних там лет 20 был конфликт. Почему, собственно, Макрон должен быть исключением? Эрдоган очень ревниво относится к французским планам что-нибудь эдакое под Францией выстроить в Средиземноморье. В первую очередь потому, что с его точки зрения он турецкий султан, великий наследник великих традиций Великой Империи. И все, что будет в Средиземноморье, да и не только там, должно быть под ним Эрдоганом. Двое пернатых в одной берлоге не живут. Как справедливо говорил в свое время генерал Лебедь. И тут ничего не сделаешь.
А на единстве НАТО, Североатлантического альянса, это как-то отразится? Или, в общем, в этом тоже нет ничего нового и сверхъестественного?
Скажите, пожалуйста, а единство в чем?
Существование объединения как такового, как минимум.
Я и последний раз единство НАТО наблюдал в Югославии. После Югославии НАТО не очень понимает, зачем она, эта штука есть. И этот альянс судорожно ищет поводов для существования. Платить никто никому не хочет. Все видят всех в гробу. Это было заметно, в том числе по позиции Турции, по черноморским событиям, по событиям с 5-дневной войной в Грузии. Но это было видно, кстати говоря, и когда турки сбили наш самолет в Сирии и ринулись за защитой к НАТО. Что блок НАТО сказал Турции? Сама-сама. Сама с Россией поссорилась, сама и разбирайся. Какое единство НАТО? О чем вы говорите?
Евгений Янович, буквально у нас две минутки остается. Я у вас не могу спросить по поводу того, что сейчас активно обсуждают по поводу Кирилла Серебренникова и дела седьмой студии. Я понимаю, что
я
это
не ваше направление,
но тем не менее вы наверняка...
Это не просто не мое направление, я его не знаю.
Вы же наверняка смотрите кино. У меня не относится вопрос конкретно к фигуре.
Я не смотрю кино, которому... или спектакли, к которым имел отношение Кирилл Серебренников.
Мой вопрос не привязан вообще, Евгений Янович, к Кириллу Серебренникову. Я хотела у вас спросить общий вопрос. На ваш взгляд, испытывает ли, как вам кажется, сегодня отечественный кинематограф какие-то трудности в непонимании расходования бюджетных средств? Без привязки
почему?
К Серебренникову.
Почему? Там как раз все понятно. Но если говорить о Министерстве культуры, прошлый министр которого в культуре замечен не был, как справедливо говорил Юрий Соломонович Гусман, там сажать не пересажать. Из его команды много кого. При этом не ту девушку, которую, слава тебе Господи, не посадили, к ней как раз минимальные проблемы, а вот его замов, и не только по кинематографу, по реставрации, да и ему бы столько вопросов интересных можно задать. Ужасно много. А вот с кинематографом, ну, хорошо, еще один канал отмыло денег. Ну, я рад за них.
С чем было бы неплохо бороться, если это действительно канал отмыло денег? Евгений Янович...
Ой, вы знаете, у нас столько есть того, с чем надо бы бороться. Ё-малина!
Есть над чем задуматься, действительно. Спасибо, Евгений Янович, за ваши комментарии, за сегодняшний разговор. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, был сегодня в подкасте «Слышали новость».